Это такая своеобразная первая ступенечка на путь вступления в православную церковь. Тема о вере. Что такое вообще вера? И прежде чем рассуждать на эту тему, мы сначала с вами должны посмотреть, как говорит Священное Писание на эту тему. В послании апостола Павла к евреям мы находим с вами такое определение. 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Или другими словами, вера означает уверенность в невидимом как видимом, и желаемом и ожидаемом как настоящем. И вот исходя из этого определения апостола Павла, я сейчас кратенько запишу его на доске, мы с вами будем и смотреть различные примеры, какая бывает вера. Так, вера. Уверенность в невидимом. Вот исходя из этого определения, давайте посмотрим, можно ли верить вот в этот стул?
Нет, потому что мы его видим.
Да, потому что мы его видим, все правильно. Но с другой стороны, от чего в него вообще верить, да, если можно сказать, что, допустим, вот можно пощупать, можно его разобрать, можно его там распилить, как угодно. Но в нашем мире, в нашей жизни есть такие вещи, которые мы с вами все-таки не видим, но в которые мы тоже с вами не обязательно верить. Допустим, такие вещи, как ультрафиолетовое излучение, или рентгеновские лучи, или инфракрасные излучения, электромагнитные волны, допустим. Хотя, в принципе, мы с вами их не видим, но мы, тем не менее, знаем, что они есть. Почему так? Потому что мы с вами закончили, наверное, да? Несколько классов, ну кто, полную школу, кто может даже институт, мы это знаем. Причем, если, может быть, так субъективно судить, то ведь любой человек может сомневаться в существовании, скажем так, тех же самых электромагнитных волн. Допустим, живет Чукча в Чуме, и он про них и знать не знает. И принесет какой-нибудь ученый ему в Чум аппарат и скажет: посмотри, подношу магнит, а стрелка отклоняется. Говорит о том, что есть электромагнитные волны. Что он скажет? Вижу тебя, вижу магнит, вижу аппарат, вижу стрелку, а волн никаких не вижу. Все-таки решил, что они есть. И тем не менее, все-таки научным путем это все доказуемо. И люди, которые имеют хотя бы начальное образование, это прекрасно знают. Но в мире есть еще вещи, которые и невидимы, и которые недоказуемы наукой, недоказуемы научным путем. И таких основных вер на нашей земле есть только две. Первая вера в то, что Бог есть, а вторая вера в то, что Бога нет. И то, и другое является верой. Почему? Потому что ни то, ни другое доказать научным путем невозможно. И таким образом, когда мы с вами смотрим на вот эти вот две веры существующие, и человек, когда начинает задумываться над смыслом жизни своей, то так или иначе предстоит сделать выбор. Какая же все-таки вера разумнее? В то, что Бог есть, или в то, что Бога нет? Понятное дело, что большинство людей, может быть, даже над этим вопросом и не задумывалось. Ну, жизнь идет, день за днем проходит, с утра встал, поел, там, умылся, побрился, работа, вот, вечером опять поужинал, диван, телевизор и спать. То есть получается такое бесконечное какое-то круговращение, человек не задумывается над тем, зачем я живу. Лишь бы только деньги были, лишь бы никто не болел. Но тем не менее, когда все-таки религиозное чувство в человеке просыпается, то человек начинает искать ответ вот на этот вопрос. Что же все-таки разумнее? Во что разумнее верить? В то, что человек случайное явление на этой земле, и Бога никакого нет, или все-таки, что Бог есть? Здесь можно привести такие доводы. Сначала я приведу вам картину мира, которую представляют себе атеисты. Значит, если Бога нет, то что получается? Получается то, что мы с вами, в принципе, в школе изучали. Человек – это лишь существо, животное, которое произошло от обезьяны. И человек – существо, которое появилось в результате вот этих обстоятельств. Теория развития видов у Дарвина. Но откуда же все появилось? Вот получение материалистов, все появилось, в принципе, да ниоткуда, потому что материя существует вечно. Получение марксизма и любых атеистов. В каком виде она существовала, другой вопрос. Очень часто говорят, что материя существовала в виде энергии изначально. То есть никто не творил, она просто была сама по себе всегда. Откуда же появились Вселенная, откуда появились планеты и так далее, и так далее. Самая распространенная теория – это теория мирового взрыва. То есть вот эта энергия была в этом состоянии, вдруг по неведомым причинам произошел этот взрыв. Произошел он миллиарды лет назад. Вот эти кусочки энергии раскидало так удачно, что образовалось Солнце, одна звезда, и появилась потом еще одна звездочка под названием Земля. И вот на этой планете под названием Земля сложились такие условия замечательные, что там смогла зародиться живая молекула, живая клеточка. Каким образом она зародилась? Да тоже, в принципе, Бог тут ни при чем. Она зародилась сама собой, под воздействием радиации, космических излучений и прочих-прочих факторов. Потом эта клеточка живая, она стала сама собой делиться. Делилась, появились потом простейшие организмы, вот, стали жить в воде. Дальше у нас появились растения, рыбы, потом рыба выползла на сушу, у нее отросли лапы, она стала крокодилом. Потом полез крокодил на дерево, стал обезьяной. А потом обезьяна решила, что нужно бананы сбивать кувалдой, нужно лестницу для этого строить, и обезьяна стала человеком. Потому что по теории марксизма из обезьяны сделал человека что?
Труд.
Да, не разум, не свобода, а именно труд. То есть вдруг обезьяна стал трудиться и получился человек. Вот такая вот картина. С одной стороны, она довольно такая простая, но в ней очень много такого своеобразного подвоха. Во-первых, подвох чисто, скажем так, логический. Мы с вами живем в этом мире, и мы видим, что на всем этом мире есть причина, что никто, ничто ниоткуда просто так не берется. Обязательно есть причина. Даже когда я показал на стул, стул же не сам собой возник. Его сделали. С другой стороны, если мы с вами даже предположим, что что-то возникло само собой, ну, допустим, вот живая клеточка, но зародилась она сама собой. Но ведь все-таки она не смогла бы дальше развиваться и продолжать существовать. Потому что законы физики нам говорят о том, что все в этом мире разрушается. Камни превращаются в песок. Время течет неумолимо, и не только ничто не восстанавливается, но наоборот, везде мы видим разрушение. Об этом, кстати, говорит следствие второго закона термодинамики, закон энтропии. Хотя любая сила переходит в другую силу, но тем не менее, все равно часть энергии куда-то девается, куда никто не знает. Значит, постоянно нужен какой-то источник энергии для того, чтобы все живое существовало. Что это за источник энергии? Для человека верующего понятно, что это Бог. Для человека неверующего, наверное, такой вопрос даже вообще не ставится. Есть какой-то источник или нет. И когда мы с вами видим вещи, любые вещи на этой земле, мы говорим, да, они сотворены. Но когда мы видим, допустим, растения, животных, самих себя, мы говорим, нет, это все никто не творил, это произошло само собой. Но каким образом это может произойти само собой? Вот посмотрите, вот у нас стоит магазин продуктов построенный. Вот по этой теории можно так предположить, что приехали сюда несколько лет назад самосвалы. У одного, значит, кузов был фундамент, у другого арматура, у третьего крыша, у четвертого прилавки, у пятого продукта, и стали все сваливать в одну кучу. Вот сваливали, миллион раз свалили, и наконец такое удачно свалили один раз, что появился у нас магазин. Все-таки это будет достаточно абсурдно выглядеть. Еще такая вещь. Поскольку мы понимаем, что у всякого бытия есть причина, и смотря на современные данные науки, мы также видим, что виды не развиваются, в отличие от мнения, которое было у Дарвина. В 50-х годах была открыта наука, которая теперь называется генетика. И мы видим, что у любого вида есть свой набор генов. И никогда из крокодила не получится обезьяна. То есть гены заложены кем-то. Гены – это как закон. и никогда из одного вида другой не получится. В этом случае некоторые говорят, что, возможно, происходила мутация. Но, в принципе, с мутацией мы с вами теперь знакомы уже после Чернобыльской трагедии. Прекрасно осознаем, что когда происходит мутация, то вообще-то вид не выживает. И все, что соприкасается, все, что мутирует, все то не жизнеспособно. Таким образом, мы с вами видим одно, что есть некоторая причина для всего того, что существует. И как у любой парты, у любого стула есть причина столяр, также и для нас с вами, для всего мироздания, есть причина, которую христиане называют Богом. Существует еще такое одно доказательство, которое говорит о том, что все-таки разумнее верить в то, что Бог есть. Это тот порядок, который мы видим в этом мире. Мы видим, что в мире нет хаоса. Мы же говорим космос. Космос в переводе с греческого – это порядок. То есть ничто не происходит само собой, а происходит по некоторым законам. Причем, поскольку мы с вами все-таки люди 21 века, мы знаем, что законы уже многие открыты. Все это как раз-таки исследует наука. Современная наука зародилась в 17 веке, в середине 17 века. И она была ответом против возрождения язычества, то есть против эпохи возрождения. Вот в школе наоборот учили, что эпоха возрождения была ответом на средневековое христианство, на мракобесие. Оказывается, совсем наоборот. Возрождение было связано не с наукой никак. Оно было связано с возрождением язычества, то есть учение о том, что мир наполняет множество духов. А если мир наполняет множество духов, то действительно хаос. Хаос во всем. А первые ученые были христианами. И наука, они доказывали такую вещь, что в мире нет никакого хаоса. А в мире, во всем мире, есть законы. Почему есть законы? Потому что есть законодатель, есть творец этого мира. То есть если есть законодатель, то есть законы. Причем эти законы можно открывать. Почему так? Потому что человек был также сотворен этим законодателем. И человек, по слову Библии, сотворен по его образу и по его подобию. То есть мы с вами имеем разум, имеем свободу, и мы можем эти законы открывать. И вот эти законы ученые открывали. Заметьте, вот тоже мы в школе учились, фраза «законы открываются». Они не придумываются. Их никто не выдумывает. А если законы открываются, то это что значит? Что они уже есть, помимо того, знаем мы о них или нет. Хотя мы с вами живем в 21 веке, но тем не менее много законов еще не открыто. Это 19 век такой был. Они считали, что все уже открыто. И таким образом, этим мы можем доказать, что Бога нет. Но заметьте, атеистическая наука появилась впервые только лишь тогда, когда во Франции произошла революция. Первые ученые-безбожники – это французы. Потом уже, да, это большевистская Россия. Но тем не менее, даже в России, даже в советское время, очень много ученых было людей верующих. И сейчас, вот когда в вузах преподают естественные науки, забывают одно очень важное дело. Забывают преподавать историю естественных наук. То, как зарождалась наука. Потому что человек выходит из, допустим, вуза, и он умеет формулу рассчитать, он знает теоремы. Он много чего знает. Но он не знает, как все это зарождалось, с кем это было открыто, откуда все это произошло. И вот этот пробел готовит ученых, не просто безбожников, а готовит вообще-то таких полуученых людей, которые только вот нахватали вершков, чего только можно, а глубины самой науки они не знают. То есть сама наука основана на вере. Вот такой можно сделать парадоксальный вывод. Почему основана на вере? Потому что если Бога нет, если нет никакой причины, если все происходит само собой, тогда какие же законы могут быть? Тогда все хаос, везде хаос, все бессмысленно. Тогда яблоко может в сотый раз полететь не вниз, а наверх вообще. Но закон же всегда одно и то же говорит. Яблоко всегда полетит вниз на землю. С другой стороны, есть еще нравственные последствия. Какие нравственные последствия? А дело все в том, что если нет Бога, если нет никакой причины, то тогда что же получается? Вот посмотрите, вот мы с вами люди. Если нет никакой причины, если все случайно, значит, следующее следствие. Каким образом вообще мы живем на этой планете? Значит, как-то не так подул ветер. Где-то там были на солнце вспышки, вот мы с вами случайно появились. Или как я вот на первой встрече говорил, мама забыла аборт сделать, папа забыл надеть презерватив. Вот мы случайно здесь с вами сидим. С другой стороны, почему вы сюда пришли? Что у вас какие-то искания религиозные или еще что-то? На самом деле все очень просто, опять же. Что-то, наверное, вы посмотрели по телевизору, или кто-то вам что-то сказал. То есть, так, опять же, ветер подул, какая-то инфекция носилась в воздухе, вас заразила, вот вы сюда пришли. Есть ли смысл какой-то в том, что вы сюда пришли? Никакого смысла. Ветер пойдет в другую сторону, и вы пойдете за этим ветром. Даже если вы станете верующим, какая разница? Мясо ходит, любит, радуется. Потом раз, мясо протухло, все, червячки съели. К чему это? Зачем? Рождение детей, какое-то там творчество, искусство. Зачем все это надо? Работа. Кому все это надо? Ты помер, твои косточки сгнили, все. Все осталось. Какой можно сделать вывод из этого? С одной стороны, вывод ужасный, безнадега полная. Все. Жить бессмысленно. Значит, отчаяние. А следующий шаг отчаяния – это самоубийство вообще. Раз жизнь бессмысленна, раз нет никакой пользы от меня, значит, тогда и не нужна она вовсе. Зачем я буду страдать, зачем я буду обрекать на страдания своих детей, допустим, будущих, если можно так все запросто закончить. И никто мучиться не будет. Петлю на шею, там, если себе вену зарезать. А с другой стороны, можно сделать другой вывод. Раз Бога нет, раз нет никакого порядка вообще ни в чем, и все бессмысленно, тогда надо брать от жизни всю, раз один раз живем. Раз жизнь больше никогда не повторится, ты живешь один раз. Так живи на полную катушку. Бери от жизни все, все наслаждения, которые можно здесь взять, ты бери. Насыться жизнью по полной программе. Что тебе не дают? Ты что, живешь не в столице, а в Лесосибирске? Давай дерзай в столицу и езжай. Денег нет. Ну, грабани кого-нибудь, и будут деньги. Посадят, но сделай так, чтобы никто не узнал об этом. Тихонечко, обойди уголовный кодекс. Убей кого-нибудь, ограбь. И живи, чтобы радуйся, будут деньги, все у тебя будет. Если Бога нет, так и суда никакого не будет. Так и проблемы зла и добра тоже никакого не будет, раз все мы превратимся в землю потом с вами. Эту бесформенную материю. Какая тогда разница? Кто хорошо жизнь прожил, кто плохо прожил. Без разницы. То есть, видите, человек, который вообще-то живет по принципу, что Бога нет сознательно, то человек приходит к совершенно таким вот дегенеративным выводам. И ведь заметьте, что хотя мы с вами простые люди, и даже, может быть, в период безбожия все равно нравственный закон соблюдали, а люди, которые обладали властью, и которые обладали достаточным умом, чтобы понять, что если Бога нет, то все дозволено. Они так и жили. Вот советская власть. Разве она жила теми законами, которые говорила советскому населению? Все люди братья, давайте жить дружно. По принципу кота Леопольда. Жить ради будущих поколений, строить коммунизм для кого-то там. Добрать здесь и сейчас, а после меня хоть потоп. Вот такой принцип. А эта масса людская, она должна жить вот по законам, которые мы им дадим, потому что они быдло. Они должны обслуживать наши интересы. А если бы это быдло было поумнее, то бы она, конечно, это бы власть бы очень быстро убрала. Но потом, правда, это и произошло после перестройки. Действительно, человек понял, что один раз живем, правда ведь? Поэтому бери от жизни все. Девиз Пепси. Так что современное поколение, наверное, по этому принципу и живет, и будет жить. И если для кого-то существует еще уголовный кодекс, то, допустим, если человек имеет власть, обрел власть, то, наверное, он может и сам сочинить уголовный кодекс. Помните Ельцинская конституция? Не понравилась одна, взял другую и написал. А может, придет еще какой-нибудь у нас президент тоже, возьмет и другую напишет конституцию, как ему угодно. Все просто делает. Власть поменялась, законы поменялись. Или вернее, нет, сейчас так, все пляшут под дудку мировой державы, Соединенных Штатов. Это там, вернее, да, что скажут, так и будем плясать. Теперь, видимо, так. Но вот такие аргументы. Есть еще один аргумент тоже из области нравственности. Это совесть. Но что такое вообще совесть? Причем интересная вещь. Совесть, невидимая, опять же, И невозможно показать, она ни в руке, ни в ноге, в кишках тоже ее нет. Но тем не менее, каждый человек скажет, что у него совесть есть. Или вернее, может кто-то и скажет, что совести нет. Но тем не менее, все равно знают, что совесть есть. Даже у преступников, которые там убийцы, грабители, все равно у них есть совесть. Когда она редко просыпается у них, но бывает просыпается иногда. Ее можно что-то заглушить, да, можно залить ее водкой, наркотиками. Но, правда, в конце жизни, уже, может, перед смертью, все равно совесть проснется и скажет. Причем скажет это только одно. Совесть всегда осуждает неправду, всегда осуждает зло. И утверждает добро, утверждает нравственность. Причем, как бы человек себя не оправдывал, умом не оправдывал, что я делаю очень хорошо, я делаю правильно. А совесть всегда человека осуждает, если он что-то сделал неправильно, всегда его гложет. Вот, замечательно, о совести, конечно, Достоевский написал в «Преступлении и наказании», когда Раскольников, фактически он оправдал себя, он совершил очень замечательную вещь. Убил, уничтожил, скажем так, земную плесень, срезал просто. Плесень, которая отравляла жизнь остальным людям. Взял и убил эту старушку. Створил добро всем, всему миру сделал добро. А на протяжении всего романа мы видим, как его совесть мучила, и в конце концов домучила его. Так что ж такое совесть-то? Или может правда она просто как совокупность психической деятельности человеческого мозга? Так ведь она у всех есть, и у злодеев, и у хороших людей. Видите, это не зависит просто от мозга или от нашей деятельности. И у папуасов есть совесть, и у русского, и ну, даже у американцев, в принципе, совесть есть. Ну, это душевное качество, скажу так, да, конечно. Но опять же, потом слово будет о душе. Душа что же не видим? Ну, все вообще правильно. Знаете, слово-то русское, поэтому оно несет в себе смысл. Слово двусоставное. Одна часть этого слова – это частичка «со», а другой корень – это «весть». Причем, заметьте, в русском языке очень много слов с частичкой «со». Правда ведь? Содружество. Союз.
Состояние.
Даже и соперничество. Ну и состояние, да. Много-много слов. Вот смотрите, содружество, что означает слово? СНГ, да? Содружество, независимое государство. Что это такое?
Совместная дружба.
Вот. Совместная дружба. А союз что такое? Объединение это уже... Юз это узы. Узы. То есть то, что нас соединяет. Это вообще-то к нам пришло из славянского языка. Южики есть такое слово. Это не ежики, а... родственники, то есть родственные узы. И когда мы говорим слово «союз», это действительно некоторое братство, некоторое единство. То есть совместные узы, совместная связь. И любое слово стихическое «со» нам говорит о некотором совместном действии. Вот тоже совместная дружба, да, Россия, Белоруссия, там, Украина и прочее. А что же такое совесть? Возвращаемся к этому слову. Вот, да. Это совместная весть. Весть нашей душе, вот Бога. То есть это действие, с одной стороны, Божие, с другой стороны, наше человеческое. Или проще сказать, это голос Божий в душе человека. Вот я буду вас просить на наши беседы приносить ручку. С какой-то, да, тетрадочкой, чтобы это все записывать. Вам на память. Тем более, что мы с вами будем записывать также и те обеты, которые вы будете давать Богу. Так что, пожалуйста, тут возьмите ручку и тетрадочку, и еще кое-что потом в конце я скажу. Так правильно, значит. Совесть – это голос Божий в душе человека. И совесть есть у каждого человека, вне зависимости от того, какой жизнью он живет. Вот этот нравственный закон говорит нам, опять же, в пользу того, что все-таки в Бога верить разумнее. Но есть еще некоторые на нашей земле явления, которые, опять же, говорят в пользу того, что в Бога верить разумнее. Допустим, такая вещь, как история. Изучая историю, мы с вами можем заметить такую интересную особенность. У каждого народа на протяжении всей истории была религия. Или в развитом состоянии, или хотя бы на уровне вот шаманизма. Такой примитивный культ. Но не было народа безрелигиозного. Ни одного не было. Вернее, скажем так, пытались сделать во Франции, пытались сделать у нас. Но попытка эта не увенчалась успехом. Более того, наш советский устрой, коммунистический строй, он как раз говорит о том, что пытались построить религиозную систему, убрав из нее Бога. Почему так? Потому что в этой системе коммунистической были нравственные принципы. Это несмотря на то, что вечной жизни нет, нет души, нет Бога. Тем не менее, человек, смотрите, жил ради светлого будущего, которое он, скорее всего, сам бы не увидел, потому что коммунизм бы наступил, конечно, потом, для далеких детей, каких-то предков. Сам он должен был пахать, пахать и пахать, чтобы его далекие предки потом жили при коммунизме. Дальше. Что встало на место Бога? У христиан это Святая Троица и Библия. А у наших коммунистов тоже была Троица. Отец – это Ленин, сын – это Энгельс, и Святой Дух – это был Маркс. И обычно в школе так портреты их и висели, как сейчас вот у нас иконочки висят. Так же висели и портреты вождей. И обязательно в каждой школе, если вы люди достаточно взрослые, вы помните, что в каждой школе был бюст Ленина. Обязательно. И в каждом городе положено было, если город достаточно большой, ну, какая-то статуя этого человека была. Поклонялись этим статуям, приносили цветы, венки, даже мощи были, вот как у нас есть мощи святых, также и из вождей сделали мощи. В мавзолее лежал, и, смотрите, вечной жизни нет, а там лежал вечно живой дедушка Ленин. Ленин вечно жив, как это так жив? В сердцах, в памяти, да? В каком сердце? Это в том мешке, который кровь перегоняет. В память это в мозге, который похож на грецкий орех, что ли? Ну, неважно, но вечно живой. И люди жили, да, они свято верили, потому что наступит светлый коммунизм. Давайте все вместе. Любовь, братство. Всем поровну. И потом мы видим, что все оказывается. Ведь этот режим строился на строгом подчинении. Режим, который не терпел инакомыслящих. А все инакомыслящие были вообще-то или в лагерях, или были убиты. Что на всей протяжении советской истории мы видим бесконечный кровавый след. 20-е, 30-е годы, 40-е годы. Не от чужих рук погибали люди, а от своих же. И не сотни, не тысячи погибали, а сотни тысяч. И это время продолжалось не только до Сталина, это и дальше продолжалось. Лагеря были при Хрущеве, при Брежневе. Может быть, даже сейчас, да, продолжается. Сейчас просто действительно этот режим развалился. Как только железная хватка поослабла, сразу вот все это братство, которое было построено якобы на любви, чего-то все эти братья не захотели вдруг в любви жить.
Портреты Ленина, Маркса, Энгельса повыбирали, а бюст и портрет Дзержинского до сих пор у всех милицейских начальников и у всех ФСБшных начальников. До сих пор, к сожалению.
Ну, знаете, я там...
Идол остался.
Не бывал, да?
Вот. К счастью.
К счастью, да.
Ну да, наша милиция – это вообще притча во языце, конечно. Ну вот, история советского государства говорит нам о том, что все-таки это общество было религиозным. Хотя и пытались доктрину вести такую, что Бога нет, но тем не менее все принципы религиозного общества, они были налицо. С другой стороны, есть еще такая вещь. Вообще-то, когда мы с вами чему-то что-то знаем, что есть, мы же не всегда можем проверить. Вот я сказал вам про Чукчу, который смотрел на стрелку. Друзья мои, откуда знаете, допустим, вы, что есть все-таки это... Давайте с вами разберемся. А если вот эти самые рентгеновские лучи или нет? Электромагнитные волны. А может, их и нет вовсе? Но ведь нет у вас дома такого прибора, который бы мог их проверить. Может быть, даже вы его глаза вообще не видели. Так вы понимаете, что в том-то и дело, что же...
Вот. И выползающего микроба никто не видел из воды.
Вы знаете что? Ну, может, вам в школе все показывали? Нам в школе не все показывали. Я, например, этого не помню. Тем не менее, я могу вам сказать, что все мы не сомневаемся в том, что все это есть. Почему так? Потому что мы доверяем тем учителям, которые нам это сказали. Пусть они нам даже это не показали, но мы прочли книги, и мы доверились опыту тех людей, которые точно знают, что это есть. Особенно тем ученым, которые это открыли. То есть, опять же, мы им верим, мы им доверяем. Но почему мы не могли бы доверить опыту тех людей, которые говорят, что Бог есть? У них же тоже опыт. Вот тоже еще один факт. Причем этот опыт, он не просто некоторая выдумка. Почему так? Потому что любой опыт, он связан с некоторыми внешними проявлениями и с некоторым научением, то, что человек понял в этой жизни. Когда человек достаточно долго находится в вере, когда он общается с Богом, то Господь ему открывает иной раз такие вещи, которые на этой земле вообще-то, ну, просто докопаться до них буквально невозможно. И любой человек верующий, который молится, он об этом скажет. Господь не открыл тот и тот. Или скажет так: Господь дал мне по молитве исцеление. Причем все врачи сказали в один голос, что я был безнадежно болен, но я чудесным образом исцелился. Вот когда мы читаем жизнеописание святых людей, там очень много таких вот разных явлений. Когда Господь являлся, или когда при смертельной болезни являлся Божья Матерь, Господь, и происходило исцеление. Причем исцеление безнадежно больных. Если вы почитаете Евангелие, вы увидите, как исцелял Господь. Господь воскрешал и мертвых. То есть фактически по всем законам физики мертвое тело, которое уже смердило, как был четверодневный Лазарь, оно, даже если бы и воскресло, это тело вдруг, ну невероятным образом, то такой человек просто, ну представляете, мозг бы просто не функционировал, это был бы как, ну, как зомби. То есть мясо, в котором сердце бьется, кровь течет, но которое ничего не соображает. А здесь мы видим, человек пролежал 4 дня, Господь его воскресил, и по преданию потом Лазарь даже стал епископом церкви. То есть он был в полном здравии, в полном уме. И любой верующий человек, который давно верит, таких вот случаев чудесных из своей личной жизни может рассказать очень много. Вот почему бы нам не доверять тем людям, которые имеют этот опыт? Мы же доверяем ученым, хотя не всегда можем их открытие проверить. А ведь даже история нам говорит о том, что очень часто выводы ученых оказывались ошибочными. Бывало такое. Сначала была одна теория, потом через некоторое время другая теория. Ну, это же как с Дарвином. Он же не знал про генетику и не мог знать. А потом его теория была отвергнута. Это понятно, что в наших школах нужна была идеология, поэтому эта теория так и осталась. Хотя, заметьте, даже сам Дарвин вообще-то был человек верующий. Он каждый воскресный день ходил в храм. Он был протестантом. Но, тем не менее, он верил в Бога. И в своей вот этой вот теории он не предполагал, что нет причины, первой причины. Он говорил вообще-то, что есть причина, есть Бог. Он только вот нашел такой вывод, что виды развиваются постепенно. Это же самое мы, кстати, можем обнаружить в первой главе Библии, книги Бытия. Там тоже вот дни творения, они действительно похожи как бы на эволюцию, очень похожи. Там... Но там есть на все причины. Там сначала, там Бог сотворил все. Сначала это сотворил, потом это, потом это. Он не все сразу творил, он постепенно творил. Но и причина была. Более того, не только люди верующие вообще-то верят в первую причину. У древнегреческих философов мы то же самое учение находим. Вот Платон, Аристотель, они тоже говорят о первопричине, говорят о перводвигателе. И все это есть. С другой стороны, вот еще такая вещь, как душа. Очень часто, когда человек хочет доказать свое какое-то мнение в отношении религии, он обычно такой аргумент приводит. Ну а что Бог? А что душа? А кто видел ее? А вот покажите мне душу, тогда я поверю. Но с одной стороны, мы с вами уже поняли, что что-то нельзя показать, совесть, например, нельзя показать. Покажи мне совесть, тогда поверю. Как ее показать? А с другой стороны, вообще-то душа проявляется в нашей жизни постоянно. Только мы иной раз о ней просто вообще не задумываемся, мы не понимаем, что это душа в нас действует. Вот посмотрите такой пример, который явно обнаруживает существование души в человеке. Вот представьте, вот вы пришли с работы, и вы говорите такую фразу. Ну, супруги говорите, как я устал. Ну, вот посмотрите, вот точка зрения атеиста, что устало? Человек в Бога не верит. Ну, что устало? Мышцы устали, ноги, руки. Смотри, чем работал, голова устала. Следующая фраза. Как я испачкался? Тоже. Тело, одежда. Но если человек скажет фразу, как я рад выполненной работе, что здесь может радоваться? Душа. А иначе невозможно никак объяснить. Что может человеке радоваться? Ну, препарирует трупы. Разрезает их вдоль и поперек. Ну, там радость хоть раз в жизни нашли в трупе? Нет там никакой радости. Ну и живых людей тоже оперируют. Радости нет, любви нет, счастья нет, печали нету. Ничего нет. Но она же есть, и любовь есть, и радость есть. Все это есть. И все это говорит нам о том, что у человека есть душа. Хотя, правда, вы знаете, все-таки доводы против этого мнения есть. Поскольку я этим занимаюсь, я вам тоже скажу. Обычно вот такие доводы печатают, ну, сейчас новое поколение воспитывается. Оно воспитывается не на учении, естественно, даже и не Дарвина, и не школы, ничего. Теперь поколение воспитывается на телевидении, на различных журналах, типа там Кул какой-нибудь или Молоток. Вот, не знаю, еще что там, видео. Так вот, в этих журнальчиках на телевидении говорят очень просто. Что такое радость? Оказывается, все-таки души нет никакой, ничего нет. А все связано с химическими реакциями, которые происходят в нашем головном мозге и в крови. Есть такие вещества, которые называются эндорфины, счастье. И они отвечают за человеческую радость. Причем эти эндорфины счастья, их можно вызвать себе искусственно. Каким образом? Вот, наркотики, стимуляторы. Но знаете, все-таки ни один журнал нормальный, если люди не скажут, принимайте наркотики, чтобы у вас был эндорфин. Журнал «Лиза», знаете такой, советует есть шоколад. Потому что когда ты ешь шоколад, у тебя вырабатываются эндорфины счастья. Вот такой замечательный вывод. То есть ты можешь быть там больным, бомжом, кем угодно. Но если ты будешь лопать шоколад, то ты будешь счастливым человеком. Ну, вообще-то, не знаю, жизнь, по-моему, подтверждает обратное.
Шоколадопроизводители профинансировали.
Ну, я не знаю. По-моему, от шоколада очень часто все-таки не зависит, счастливы мы или нет. Если какого-то человека горе, то никакой шоколад не поможет. А уж тем более, если в горе человек начинает пить или колоться, то он, наоборот, себе делает еще хуже.
И другим.
И другим хуже, вот именно. Никакого счастья, никаких эндорфинов здесь нет. Но, тем не менее, все-таки вот надо как-то выкрутиться. Надо как-то объяснить, что же это такое. Вот все объясняют. А что такое любовь? Что это? Вот все эти воздыхания, биение сердца, стихи, литература, там поцелуи, там цветы, так далее, так далее. Вот то счастье, которое любовь приносит. Что это такое? А здесь тоже все просто. Это всего лишь наш секс. Человек становится подростком. У него формируется, ну, половое созревание и так далее, так далее. Когда он начинает видеть противоположный пол, то в его головном мозге срабатывает реакция, особый отдел, который отвечает за это. Дальше Когда срабатывает эта реакция, идет сигнал по спинному мозгу в соответствующие органы. Эти соответствующие органы, сами понимаете, возбуждаются. И дальше происходит любовь. А что такое вся вот эти все стихии и так далее, признание любви, это все, знаете, побочные эффекты. Это все уже фантазии больного головного мозга. И действительно, когда человек становится старше, уже лет 40-50, то он понимает, что на самом деле любви-то никакой и нет, и быть не может, что это все бредник, потому что, ну, молодость, была молодость, там дальше, там было такое, любовь какая-то. Когда повзрослели, поняли, что на самом деле никакой любви нет, что это бессмысленно. Что еще? Да. Но есть у нас все-таки ученые, которые пытаются таким же образом доказать, что все-таки есть душа. И как они у нас поступили? Наверное, те же, что про эндорфины писали. Был человек при смерти, умирал, у него агония, плохо, страдания, все. Последние вздохи этого покойника тащат, кладут его на носилки и начинают взвешивать, сколько он весит. Вот он лежит уже бедный, умирает, а они следят, сколько же он весит. Все, последний вздох испустил, помер, и ученые, опа! А куда делать столько-то там миллиграмм?
6 грамм.
Уже 6 даже? Я слышал, что несколько миллиграмм. Ну, поразительно.
6 грамм.
Скоро килограмм, наверное, скажут уже. 6 грамм уже. Куда делать? Эта душа улетела. Душа улетела. Вот, друзья мои. Другие начинают, значит, рентгеновские снимки делать. Тело мертвого человека подносит к крематорию. И как оно реагирует, значит, на огонь. Как там тоже все это душа реагирует. И показывает на экране вот движение, тепловое излучение, которое тело дает. Вот она, душа, оказывается. А другие, которые уже при этом эксперименте участвовали, они тут же в другие издания, другую информацию. Так это там все просто. Когда человек умирает, там потоотделение происходит, все прочее, вот они вам и 6 грамм. То есть испаряются вещества особые, и все. Сами же себя опровергают.
Можно еще опровергнуть.
Почему объем легких, тоже воздух, постараться до себя?
Конечно.
Вот. Выдох. Да, действительно. То есть все тут просто. То есть опять же души никакой нет.
И про любовь есть опровержение. Две стопки и всех любишь. Вот всех буквально.
Да. А, ну дух по-латински же, да? Спирите. Да. Буквально как спирт вообще-то. Спирт. То есть вот вам и дух. Вот водочки выпил, вот вам и дух. Хорошо. Душа радуется, да? Пошла душа гулять. Обращение и так далее. Ну вот когда, в принципе, все вот такие объяснения слышишь, то понимаешь, что... Все это, конечно, смешно. И объяснение достаточно бестолковое. Объяснение, которое настоящее, это на самом деле объяснение не дают, по большому счету. Но тут вступает в силу такая вещь. Все-таки вера в Бога штука такая, что невозможно доказать ее разумом. То есть, исходя из разума, человека можно только как-то подтолкнуть к вере. Или укрепить в вере. А научить верить человека нельзя. Почему так? Потому что вера, по слову многих из святых отцов, это дар. То есть то, что дается нам Богом совершенно за даром. Ни за что. Ни за наши заслуги, ни за наши там какие-то просьбы. Она просто приходит в жизнь человека. Человек становится верующим. Нам это очень хорошо тоже один преподаватель объяснил. На пятом курсе у нас был такое основное богословие. И был препод интересный. Он уверовал в Бога, когда учился на кафедре атеизма в МГУ. Буквально перед аспирантурой он уверовал. И вот он говорит, когда я уверовал, причем он понял, говорит, исходя из изучения философии, понял, что есть первопричина, и понял, что эта первопричина, это тот, есть тот самый Бог, о котором говорит христианство. И вот он говорит, когда я это понял, то мне хотелось всем вот эту радостную новость, всем своим друзьям, всем своим знакомым сразу же ее рассказать. И он говорит, у меня это очень успешно получалось. Ну, он отличник был. И на основании философии он доказывал, что есть Бог, что должна быть в мире причина. Но он говорит так, у меня был брат, родной брат, тоже учился в МГУ и был неверующий. И вот, конечно, мне хотелось вот в первую очередь ему вот эту вот такую радостную новость донести, что все-таки есть Бог. И вот мы стали с ним спорить. Очень долго спорили. И вот он говорит, мне удалось невозможное. доводами философии, я смог ему показать, что есть должна быть причина для всего существующего. Но ответ, он говорит, меня его поразил. Он говорит, да, брат, ты мне доказал, что есть причина в мире, что есть и первая причина. Может быть, это даже и Бог мне все доказал. Но только прости меня, я все равно не верю. Этот аргумент просто поразительный. Он как раз и говорит о том, что вера, она не укладывается только в законы нашего разума. И то, что человеку приносит вера, она дает гораздо больше, чем просто пищу для разума. Ведь возьмите любого верующего человека, вот возьмите любой храм даже, посмотрите, кто там стоит. Там же не только интеллектуалы стоят, которые прочитали там полностью Библию, трактаты все. Там очень много бабушек. Бабушек, которые, ну, может быть, даже понятия не знают, даже каких-то основ веры. Тем не менее, это очень глубоко верующие люди. Может быть, даже настолько глубоко верующие, что в этом плане они гораздо умнее, чем какой-нибудь там профессор в институте. Да, то есть их вера, она не требует доказать. Они просто чувствуют Бога. Они просто его любят. Они просто его видят. Им нет никаких доказательств. Есть, нет, от разума, еще от чего-то. Любой верующий человек вам скажет, что он молится. И по молитве происходили какие-то чудесные с ним ситуации. Очень часто люди говорят, как помогали святые по молитвам. В принципе, и в моей жизни тоже такое было. Причем это невозможно объяснить логически, каким образом это происходило. Очень много у меня происходило в жизни, особенно в армии, моментов, когда по молитве время вдруг немножечко стало медленнее идти. Вот если будет возможность, может, как-то я расскажу. Сейчас хочется сказать про такую интересную историю. Один человек написал. Он говорит так, что он шел по железнодорожному мосту через реку. И вот когда он дошел до середины, то он увидел, что на него едет поезд. А река была очень такая, ну, достаточно широкая. И когда он увидел поезд, то он понял, что он не успеет обратно добежать. И вот он тогда пишет, я был тогда еще, говорит, неверующий, совершенно неверующий, и вот почувствовал, что будет сейчас неминуемая смерть, я вдруг стал молиться. Господи, помоги. И вот с этими словами, не понимая, что я делаю, я побежал не назад, а побежал вперед, навстречу поезду. И вот бежал, молился, и я вдруг вижу, что поезд въезжает вот в этот самый, ну, уже на реку, и вдруг он останавливается, он видит, колеса крутятся, там гудок гудит. А поезд стоит на месте. Он говорит, я бегу, и я успеваю выбежать из этого, ну там туннель, успеваю выбежать, и тут же поезд заезжает. И он говорит, как это объяснить? Вот для меня это было настолько явное чудо, которое просто вот в шок повергло. А еще интересную историю рассказал наш один знакомый человек, который меня в алтарь вел. Он преподавал на закон Божий. Вот у меня такая история. Он пишет про одного человека, который имел жилищные проблемы. Вот эта ситуация такая, наверное, актуальная для всех, для нас. И вот он говорит, была большая семья, а у них была хрущевка, которая фактически рассыпалась. Причем это время уже было, но перестроечное время, дом подлежал сносу, но, естественно, вся эта перестройка, она этот снос отнесла на далекие годы. И их оставили жить в этом доме. Причем ни ремонта не сделали, ничего. Дом осыпался уже. Там постоянно везде текло, трубы все проржавели. Жить было невыносимо. И вот тогда же открылся Данилов монастырь. А свой благоверный князь Даниил, обычно вот ему молится, если у кого жилищные проблемы. Но вот есть такая традиция, ему об этом молиться. И вот он говорит, что когда открылся монастырь Данилов, он пошел туда, к мощам благоверного князя Даниила, и стал ему молиться о том, чтобы он помог с этим квартирным вопросом. Ну, как молился? Молился как? Ну, надеялся, что может быть. И вот он рассказывает. Помолился, приходит домой, и в этот же вечер ему на телефон приходит звонок, ему предлагают вступить в кооператив, жилищный кооператив. И он не уступает. И получается таким образом, что ему дают сразу же ордер и возможность заселиться в новую квартиру. И вот он, когда получил этот орден, там очень быстро произошло, он побежал сообщить радостную новость жене. И вот он прибегает к жене, смотрит, а жена плачет. И он такой: что такое случилось? Смотри, у меня ордер. А жена достает и говорит: а у меня еще один ордер. Он говорит: откуда у тебя ордер? А помнишь, мы покупали жилищные облигации? Так вот, одна из облигаций выиграла квартиру. И таким образом у него получилось две квартиры. То есть в одной потом они жили, а в другой жили их дети. И вот человек Сергей Федов, он потом рассказывает вот эту историю своего приятеля, он говорит: когда я это услышал, я даже просто позавидовал. Сам, говорит, тоже ведь живу в хрущевке, сын, дочь, две комнаты. Естественно, дети уже взрослые, и хочется как-то им тоже, чтобы отдельное помещение было. Вот я, говорит, так позавидовал, и наступил Великий пост, там свои искушения, проблемы какие-то. Алтарники не слушаются, он говорит, постоянно им разгон приходится устраивать. И вот вдруг, в какой-то момент, перед всеночным бдением воскресным, слышишь какой-то звон, какие-то радостные там крики, думаю, что такое? Выхожу, смотрю, идет крестный ход в наш храм. Падаю на колени и прошу: отче Данииле, может быть, и мне квартиру? Ну, такая, конечно, меркантильная где-то, да, такая не очень хорошая просьба. Сам, он говорит, потом тоже как-то я так, ну, усовестился, что же я такое прошу все-таки? Может быть, Богу не угодно это? И вот, он говорит, представляешь, прихожу домой и вижу, что на площадке стоит мой приятель. Буквально квартира вот за дверью. Он говорит: слушай, Сергей, у меня родители живут на другом конце Москвы. Понимаешь, они очень старенькие, и я, поскольку у меня работа, я не могу за ними ухаживать. Ты не мог бы переехать в их квартиру с семьей? Они бы пожили в твоей. У них трехкомнатная, там все условия, все хорошо, а в твоей я ремонт сделаю. И вот он говорит: я, говорит, слушаю и просто не верю своим ушам. Как такое вообще может быть? Вот такое вот тоже явное чудо. Но это еще не все. У Сергея еще один приятель был. И когда он это слышал, он тоже думает: дай-ка я проверю. И тоже, в принципе, вот когда помолился благоверный князь Даниил, тоже чудо произошло, и приятель в скором времени получил однокомнатную квартиру. То есть вот такие вот вещи, их в жизни происходит очень много. Но это в жизни, в принципе, такие, знаете, чудеса такие, ну, скажем так, единичные для каждого человека отдельно. А есть чудеса, которые в нашем мире происходят, ну, скажем так, для всех. Но вообще-то есть особое чудо, это наша жизнь. По всем законам физики и по тем же законам термодинамики наш мир должен был давно уже в хаос превратиться и уничтожиться, сгореть.
Жизнь несовместима с жизнью.
Да, жизнь несовместима с жизнью. Но есть еще чудеса, которые, вот опять же, не вписываются вообще в естественный порядок. Это чудо, которое происходит каждый год на Пасху в Иерусалиме, в храме Господнем. Там чудесным образом сам собой сходит огонь для молящихся. Причем этот огонь имеет уникальные свойства. Он примерно 10 минут совершенно не обжигает. Есть и съемки этих событий сейчас, все есть. И вот уже 2000 лет это событие, оно, ну, не 2000, когда он был храм построен, в 3 веке, вот на протяжении уже 17 веков происходит это чудо. Причем чудо только по молитве православного патриарха Иерусалимского. Сначала он уединяется, там пока огромный храм, полиция, там арабы, все уединяются, его проверяют тщательно, чтобы не было ничего зажигательного. И дальше там, каким образом, у него такие пучки ваты в руках. Потом он молится, в определенный момент огонь сам с собой сходит. Причем люди некоторые даже видят, как к алтарю, где он молится, такие молнии, как бы с неба, с воздуха, прям сами с собой туда пробегают. Появляется этот огонь, горящий пламя. Ну, как бы действительно, мы читаем в Деяниях апостолов, это было чудо. Потом он выносит эту вату, и люди дальше уже зажигают свои свечи. Там массовое ликование, арабы, они такие танцевать начинают, там что-то такое невообразимое начинается. Там крик, шум, ган, кто-то молится, кто-то плачет, радуется все. И тоже на записи есть. Вот, казалось бы, огонь, все. У всех пучки огромные, 33 свечи, там пожары целые. Никогда не было пожара в храме. Причем там один священник, он прям показывает, огонь все горит, пучки свечей зажигаются, а он прям по бороде проводит. Борода не обжигает. И вот говорят, кто там был, говорит, что это пламя, оно имеет такие особые свойства, оно как бы вот такое теплое. Оно совершенно другие свойства имеет, чем обычный огонь. И вот проходит буквально минут там 10-12 и раз все, обычное состояние принимает огонь. Вот такое явное чудо. А еще чудо есть также у христианского мира, это плащаница Господня. Те перины, которыми было обернуто тело Спасителя, Туринская плащаница. Конечно, по ней споров много, атеисты, безусловно, доказывают, что никакая не та пелена, которой был Христос обернут. Но, в принципе, это не суть важно. Важно то, что вот на этой плащанице, на этом куске ткани, чудесным образом отобразилось тело Христа, положенное во гроб. Причем эта плащаница очень долго хранилась разными людьми, она и горела, ее, в принципе, воровали. Сейчас она находится в итальянском городе Турине, она, в принципе, положена для всеобщего поклонения. И какое связано с ней чудо? В 19 веке появилась фотография. И вот, когда сделали первые снимки плащаницы, увидели, что на фотографии получается изображение тела Христова. То есть плащаница – это некоторый негатив Христа, положенного во гроб.
На негативе получается.
Да, как на негативе. Вот еще такое одно чудо. В принципе, этих вещей очень много. Допустим, очень много чудотворных икон существует. Одна из них в нашем храме есть, Владимирская икона. Эту икону отец Андрей, наш настоятель, привез из Енисейска. Была черная доска. Полностью черная, только нет, но контуры чуть-чуть виднелись. И вот эта икона, за неимением других, ее повесили вот еще в этом первом храме. И как-то раз на одной службе, вот он рассказывает, он идет кадит, храм. Кадит, подходит к иконе, кадит ее, проходит дальше, вдруг раз смотрит, что-то не так с иконой. Он поворачивается и видит, что краски обновились. То есть вот из этой черноты краски проступили сами собой, проявилась икона Божьей Матери. Так называемое обновление иконы. Таких чудес происходит очень много. Вот в Казачинском у нас селе, там Казанская икона, может, вы и слышали, она мироточит. Причем это мир называется слезками, потому что как бы из глаз Божьей Матери капают эти слезки. Это было всегда. В советское время пытались опошлить, рисовали там карикатуры, даже до сих пор помню, журнал «Крокодил», год, наверное, 44-й, показывает, старушка молится, у иконы слезы текут, а сзади такой жирный поп из клизмы давит там воду в эту икону. Но ведь нет этого. Сами собой появляются вот это чудесное масло, благоухающее. Причем это масло изучали, ученые изучали. И состав его неизвестен. То есть понятно, что это ароматическая масляная жидкость. Но что это такое? Какие там ароматы? Это неизвестно. Причем от этого мира происходит многочисленное исцеление, когда эти миры мажут. Я сам одну видел икону преподобного Серафима Саровского, где мира не просто стекала с иконы, а оно испарялось. Вы знаете, на иконе есть киот. Киот – это такие футляры со стеклом. И вот мир испарялся таким образом, что икона отображалась как негатив на стекле. А потом иеромонах брал ваточку, собирал вот это вот масло, особо пузыречек он его выжимал, и опять на стекле появлялось снова вот это вот мира. Откуда? Простое дерево. Там никаких добавок нет, оно старое дерево. Там масла никакого не может быть. Причем бывает мироточение такое обильное, что, в принципе, ни одна деревянная доска не могла бы иметь столько масла. Вот эту иконочку я видел сам, он нам показывал. Действительно, он прям снимал такие вот, прям показывал на просвет. Действительно, прям полностью икона со всеми деталями, полностью отражает. А батька берет ее, так вот смачивает, раз, обычный масло. Вот это, конечно, такое вот явное чудо. Известны мощи святителя Николая, то есть, кстати, останки людей, из которых также вытекает вот это самое мира, благовонное масло. Откуда? Как? Обычно человек помер, начинает смердить. Закапывает, чтобы не воняло, там все разлагается вообще. Здесь мощь святого человека источает из себя чудесное такое душистое масло. Причем мощь святителя Николая, святого 4 века, мощь мироточат до сих пор. Находится сейчас его мощь в итальянском городе Бар, и к ним огромное паломничество. Вообще любовь к святителю Николаю такая сильная, что даже сейчас, хотя люди не верующие, тем не менее, вот его почитание, оно выражается в новогодних празднествах. Вот Санта-Клаус, не Дед Мороз, Санта-Клаус – это святой Николай. Василий Николаевич. Такая любовь западных христиан к этому святому. В принципе, и на Руси то же самое. Недаром некоторые даже, ну, как бы шутка такая, русская троица. Это Христос, Божья Матерь и святитель Николай. Потому что русский народ очень любит и Божью Матерь, и святителя Николая. Вот. Ну вот такие вот, как бы сказать, такие факты, которые нам говорят о том, что невозможно это объяснить путем разума. И одновременно говорят о том, что если человек веры нет, то и принять он это не может. Причем бывает даже так, когда веры нет, человек даже и чудо своей собственной жизни принять не может. Как бывает, знаете, люди при смерти помолились, Господь дал исцеление. Безнадежных ситуаций. Ну, рассказывали люди, как-то был случай, там, и, допустим, рак четвертой степени, последней степени, выздоравливали чудесным образом, или клиническую смерть, возвращались, даже видели там, видели то, что Господь открывал. И тем не менее, жизнь свою не меняли, и тогда уже наступал окончательный смерть. Некоторые меняются, некоторые нет. А у нас, вот где в храме, где я служил, священник один, потом стал настоятелем, он интересный случай рассказал. Ему отдали в Москве храм преподобного Серафима Саровского, а в храме продолжала оставаться одна организация государственная. И он говорит, очень долго лет мы с ними бились. Причем организация так очень воинственная была настроена, против религии, против всего. Поэтому говорит, мне дали там одно помещение, вот, здесь там несколько помещений было, от храма осталось только одно основание, там уже пристройки были, из них комнаты сделали, все. Но дали помещение, где, говорит, я служил. И вот в какой-то момент мы, говорит, на Пасху установили крест над этой комнатой, чтобы было видно, что это хоть храм. И вот установили крест, все. А на следующий день произошла такая история, потом уже рассказали. Мужик, один из служащих этой, значит, конторы, которая там была, полез ночью спиливать этот крест. Спилил его. Его парализовало. Парализовало его, сняли оттуда все, он лежит в больнице. И вот, ну, отец Алексей уже говорит, прихожу к нему, думаю, ну, может, человек, ну, наверное, раскаялся, чудо такое, все-таки. Только спилил крест, сразу парализовал. Вот, надо пойти, сказать, ему как в прощение преподать. Говорит, прихожу к нему. Он говорит, у него только рот отошел, он говорить стал. Он говорит, это, говорит, случайность, я не верю. Нет, все равно не верю, Бога нет, все, уйдите от меня. Это все ерунда. И опять установите, опять полезу, если выздоровлю. Вот о чем тут говорить, понимаете?
Нет дара Божия.
Нет дара Божия, то есть человек не получил разумления. Вот так же часто очень люди спрашивают, ну если Бог есть, ну почему же он себя не покажет всем, почему же он не заставит верить? Так в том-то и дело, что если Господь тебя покажет, какая цена этой веры? Мы же смотрим апостола Павла. Вот она определение. Это уже не вера. Когда Господь тебя всем покажет, это будет момент при втором пришествии или при нашей смерти. Вот мы с вами помрем, мы все увидим, конечно, что Бог есть. Только уже поздно будет. Потому что пока мы здесь на земле, здесь есть и вера, здесь есть надежда, а там только любовь. Или отсутствие любви. То есть то, что мы здесь избираем в этой жизни, то и будет там. Ну вот, может быть, на этом тогда с вами и закончим. Следующей беседе я хотел бы посвятить такой теме. Кто такой Бог? Вот как бы следующая ступенька в познании христианства. Поговорим на эту тему.